Роберт Джордан. «Колесо времени». Книга третья. «Дракон возрожденный». Читает Павел Конышев. «И будет пред ним множество путей, и никому не будет ведомо его имя, ибо рожден будет он среди нас многожды, во многих обличьях, как был он рожден прежде, и как всегда будет, и так бесконечно. Пришествие его подобно будет лемеху плуга, взрезающего пашню, переворачивающего жизни наши, срывая нас с мест, где обретались мы в безмолвии, разрушающий узы, кующий цепи, созидающий будущее, переменяющий предначертанное судьбой». Из комментариев к пророчествам о драконе. Джурит Дорине, правой руки королевы Алморен, в год 742 разлома мира третьей эпохи. Пролог. Цитадель света. Темные глаза Пейдрана Найла туманили тягостные раздумья, и его усталый взгляд скользил по залу для аудиенций, будто ничего не узнавая вокруг. По стенам, как простые потрепанные драпировки, свисали знамена, под которыми когда-то, во времена юности Найла, сражались его враги. Выцветшие боевые стяги терялись на фоне потемневших деревянных панелей, которыми были обшиты каменные стены, крепкие и массивные даже здесь, в самом сердце цитадели света. Единственное во всей комнате кресло, весомо сработанное, с высокой спинкой, мало отличное с виду от трона, тоже не существовало для невидящего взора Найла, как и несколько расставленных там и тут столов, что завершали скромную меблировку зала. Сейчас Найл будто бы и не замечал человека в белом плаще. Тот, опустившись перед ним на колени и напряженно ожидая приказа, замер в центре громадного знака сияющего солнца, выложенного на широких плахах половиц, хотя мало кто мог бы позволить себе подобную непочтительность по отношению к этому воину. Прежде чем провести Джарета Байера в зал, предназначенный для личных аудиенций лорда капитан-командора Детей Света, ему дали время умыться и возвратить себе достойный вид. Но и шлем, и кираса оставались тусклыми после долгого пути и сохраняли вмятины, полученные в боях. Темные, глубоко посаженные глаза Байера полыхали неудержимым, почти лихорадочным нетерпением, и от этого внутреннего жара с его лица, казалось, испарился всякий излишек плоти. Сейчас Джаред Байер не был опоясан мечом, никому не дозволялось находиться при оружии в присутствии Найла, однако чудилось, будто он в любой миг готов броситься в битву, точно гончая, только и ждущая, когда ее спустят с поводка. В больших каминах, встроенных в стены друг против друга в концах зала, жарко пылало пламя, отгоняя стылый холод поздней зимы. В сущности, помещение представляло собой простой и скромный приют солдата, где все, что есть, сделано на совесть и без вычурностей, за исключением единственной экстравагантной детали — эмблемы сияющего, окруженного множеством лучей солнца. Убранство зала аудиенции лорда капитан-командора Детей Света менялось соответственно желаниям и вкусом того, кто удостаивался сего высшего звания. Полыхающее же солнце из чеканного золота не раз бывало истерто поколениями посетителей, заменено на новое и опять истерто. Золота здесь было довольно, чтобы приобрести любое имение в Амадиции, а заодно с ним обзавестись и грамотой, свидетельствующей о знатности покупателя. Но вот уже десятилетия подряд ступал по золоту Найл, и вряд ли мысли о драгоценном металле под ногами приходили ему в голову чаще, чем мысли о сияющем солнце, вышитом золотым шитьем на груди его белого облачения. Золото мало интересовало Пейдрана Найла. В конце концов, его блуждающий взгляд вновь обратился на бумаги, разбросанные на ближайшем столе. Пестрели карты, в беспорядке валялись послания и донесения. Поверх вороха бумаг лежали три небрежно свернутых в трубочку рисунка. С явным нежеланием лорд-капитан-командор взял один из них. Найлу было безразлично, который из трех рисунков оказался у него в руке. Все равно, пусть и разными рисовальщиками, на них изображена одна и та же сцена. Тонкая, как выскобленный пергамент, кожа Найла, за прожитые им долгие годы, словно бы все туже обтягивала его тело, составленное, казалось, из одних костей да жил, однако ничто в нем не говорило о слабости. Столь высокого положения, которое занимал ныне Найл, еще никто не добивался, прежде чем седина забелит волосы, но всех его предшественников, как и его самого, отличала твердость камня, из которого сложен был купол истины. И все же, вдруг осознав, как на его собственной руке, держащий рисунок, отчетливо, какими-то жгутами выступает сухожилие, он понял, что надо спешить. Времени оставалось в обрез, времени, отпущенного именно ему, Найлу, оставалось в обрез. Однако этого времени должно хватить. Он должен сделать так, чтобы времени хватило. Найл заставил себя наполовину развернуть свиток плотного пергамента ровно настолько, чтобы свет упал на изображенное художником лицо человека, который весьма интересовал его. Рисункам пришлось проделать долгий путь в сидельных сумках, отчего нанесенные цветными мелками линии оказались немного смазаны, однако черты лица оставались отчетливыми и узнаваемыми. Сероглазый юноша с рыжинкой в волосах. Похоже было, что юноша высок, однако утверждать об этом с уверенностью Найл не стал бы. Если оставить в стороне оттенок волос молодого человека и цвет его глаз, то такой паренек мог бы жить в любом городе, не привлекая к себе особого внимания окружающих и вряд ли вызывая у них какие-то подозрения.
«И этот мальчишка провозгласил себя драконом возрожденным?» — пробормотал Найл.
«Дракон». Это имя заставило Найла ощутить озноб зимы и старости. Прозвание «дракон» носил Льюс Терен Теламан. Так он именовался в те времена, когда обрек на погибель всех мужчин, способных направлять единую силу. Всех их, живших тогда и рождавшихся впоследствии, обрек он на безумие и смерть, и себя в том числе. Более 3000 лет минуло с тех пор, как гордыня Айседой и война тени положили конец эпохе легенд. 3000 лет прошло, и пусть многое стерлось из памяти людской, но пророчества и легенды помогли не забыть главного. Льюс Терен — убийца родичей, человек, который начал разлом мира, когда безумцы, могущие черпать из той силы, что приводит в движение Вселенную, уничтожали горные хребты, а древние земли тонули под толщей насланных на них морских вод. В те дни лик самой земли исказился, а те, кто сумел выжить, метались, будто лесные звери, убегающие от пожара. Конец всему наступил лишь тогда, когда пал мертвым последний из мужчин Айседой. Лишь тогда человеческая раса, истерзанная, рассеянная по миру, смогла начать заново выстраивать свою жизнь из оставшихся обломков, там, где уцелели хотя бы руины. Имя дракона ожогом горело в памяти человечества. В страшных рассказах матерей передавалось оно детям, и пророчество гласит, что дракон будет рожден вновь. Произнесенные вслух слова Найл вовсе не полагал вопросом, но именно так их воспринял Байер, не замедлив с ответом.
«Да, милорд, капитан-командор, именно так. Это безумие гораздо страшнее, чем в случае любого лже-драконов, о которых мне доводилось слышать. Уже тысячи провозглашают его имя. Гражданская война раздирает Тарабан и Арат-Доман, при том, что те еще и друг с другом воюют. По всей равнине Алмат, от края до края, происходят сражения, войной охвачен и весь мыс Томан. Тарабанцы против доманийцев, а те против приспешников темного, взывающих к дракону. Или же так обстояли дела до самой зимы, которая охладила пыл большинства воюющих. Милорд, капитан, командор, я не видел ни разу, чтобы война разгоралась столь стремительно. Все равно, что бросить зажженный факел в амбар, набитый сеном. Снег, может, и притушит огонь, но с приходом весны пламя взметнется заново, выше и ярче, чем прежде».
Воздев палец, Найл прервал его. Уже дважды он позволил Байеру изложить свой рассказ до конца, и голос того пылал ненавистью и гневом. О чем-то из случившегося Найлу успели сообщить иные вестники, о каких-то подробностях лорд-капитан-командор был осведомлен больше Байера. Но каждый раз, как приходилось выслушивать рассказ об этих событиях, его охватывала волна ярости и гнева.
«Джефром Борнхальд и тысячи детей света погибли, и виной тому Айседой. В этом у тебя нет сомнений, чадо Байер. Ни малейших, милорд-капитан-командор. После стычки, произошедшей на пути Фалмы, я заметил двух тарвалонских ведьм. Они дорого нам обошлись. Более 50 воинов из отряда погибло, прежде чем мы начинили их стрелами». «А ты уверен, точно ли это были Айседой? Земля взрывалась у нас под ногами, как будто извергался вулкан!»
Голос Байера звучал твердо, в нем звенела уверенность. Избытком воображения он не страдал, этот самый Джаред Байер. Для него смерть, когда бы она ни явилась, была просто частью жизни солдата.
«В наши ряды били молнии, а в небе не тучки. Кто бы еще это мог быть, как не они, милорд-капитан-командор?»
Найл с мрачным видом кивнул. Со времен разлома мира не существовало мужчин Айседой, но и от женщин, по-прежнему заявлявших о праве так именоваться, ничего хорошего ждать не приходилось. Они не уставали разглагольствовать о своих трех клятвах, не говорить ни слова неправды, не создавать оружие, предназначенного для убийства одним человеком другого, а единую силу применять как оружие только против приспешников темного или порождений тени. Теперь же они делом доказали, что клятвы их столь же лживы, сколь двоедушны они сами. Найл всегда знал, никто не станет стремиться к такому могуществу, которым те обладали, чтобы бросить вызов самому Создателю, а сие значит, чтобы служить темному.
«И тебе ничего не ведомо о тех, кто захватил Фалме и убил половину солдат одного из моих легионов?» «Лорд-капитан Борнхальд сказал, что они называют себя Шончан, милорд-капитан-командор»,
— сдержанно отвечал Байер.
«Он говорил, что эти Шончан — приспешники темного. Своей атакой лорд-капитан разбил их, пусть даже они и убили его в бою».
Голос Байера вновь обрел страстность.
«Город покинуло множество беженцев, и каждый, с кем я говорил, соглашался с тем, что чужаки были разбиты и бежали. И все это благодаря лорду-капитану Борнхальду!»
Найл едва заметно вздохнул. Почти теми же самыми словами Байер до того уже дважды рассказывал об армии, явившейся словно бы ниоткуда и занявшей Фалме, и сейчас повторял их в третий раз.
«Байер — хороший солдат, как и говорил всегда Джеффром Борнхальд»,
— подумал Найл.
«Да только вот мыслить самостоятельно он не способен».
«Милорд, капитан, командор!»
— внезапно заговорил Байер, обратившись к Найлу.
«Лорд-капитан Борнхальд лично приказал мне держаться в стороне от битвы. Мне было велено наблюдать за сражением и затем обо всем доложить вам. И еще рассказать сыну его, лорду Дейну, о том, как погиб в бою лорд-капитан Борнхальд».
«Да, разумеется», —
нетерпеливо перебил Байера Найл. Какое-то время он изучал взглядом осунувшееся лицо Байера, затем промолвил.
«Честности твоей доблести никто не сомневается, Байер. Именно так и должен был действовать Джеффром Борнхальд, готовясь вступить в битву, в которой могли погибнуть и он, и все командиры его отряда. И вовсе не так должно было действовать. А вот для этого у тебя просто не достанет воображения».
Что ж, у Байера больше ничего не выведать.
«Ты хорошо послужил, чадо Байер. Даю тебе дозволение известить о гибели Джеффрома Борнхальда, его сына. Дейн Борнхальд сейчас вместе с Эамоном Валдой. Судя по последнему докладу, они находятся возле Тарвалана. Разрешаю тебе присоединиться к ним».
«Благодарю вас, милорд-капитан-командор. Спасибо!»
Поднявшись с колен, Байер отвесил Найлу низкий поклон. Он выпрямился, однако замешкался. Его как будто мучили сомнения.
«Милорд-капитан-командор, мы были преданы!»
Ненависть острозубой пилой прорезалась в его голосе.
«Тем самым приспешником темного, о котором ты уже говорил, чадо Байер».
Найл не сумел сдержать резкости в своем голосе. Рухнули многолетние планы, погребенные под телами тысячи погибших детей света. А у Байера в мыслях только одно и ничего другого. Все твердит единственное имя.
«Это тот юный ученик кузнеца, которого ты всего пару раз и видел-то? Этот Перин из Двуречья?»
«Так точно, милорд-капитан-командор. Не знаю, как и что он сделал, но всему виной именно он. Я знаю это наверняка».
«Я разберусь с этим, чадо Байер, и решу, как с ним можно будет поступить».
Байер явно намеревался вновь что-то сказать, но Найл опередил его, предостерегающе подняв худую руку.
«Теперь я дозволяю тебе удалиться».
И сухопарому мужчине с исхудалым лицом не оставалось ничего иного, кроме как вновь поклониться и покинуть зал аудиенций. Когда дверь за Байером закрылась, Найл позволил себе опуститься в кресло с высокой спинкой. Чем же навлек на себя ненависть Байера этот Перин? В мире много, слишком уж много приспешников темного, чтобы тратить силы на ненависть кому-либо одному из них, кому-то конкретному. Да, много, очень много их приспешников темного, как угнездившихся на вершинах власти, так и затаившихся в самых низах. Они скрывают свою суть за хорошо подвешенными языками и за широкими улыбками, а сами служат темному. И все же не повредит добавить в списки еще одно имя. Найл поерзал на жестком кресле, стараясь поудобнее устроить свои старые кости. Не в первый раз его посетила мимолетная мысль о том, что подушка на сиденье, пожалуй, могла бы оказаться не столь уж великой роскошью. И не в первый раз он отбросил от себя эту мысль. Мир неудержимо катился в хаос, и у Найла не было времени на то, чтобы попустительствовать собственной старости. Он позволил своему сознанию жонглировать и кружить перед его мысленным взором всеми теми знаками, что предрекали катастрофу. Война крепко вцепилась в Тарабан и Ар-Домен. Гражданская междоусобица раздирает Кайриен. Лихорадка бойни начинает охватывать Тир с Илианом. Что истари были и остаются по сейчас врагами друг другу. Быть может, эти разгорающиеся войны сами по себе ничего и не предвещают. Люди всегда воюют, но обычно войны происходили по одной за раз. И теперь еще и лжедракон появился где-то на равнине Алмат. А помимо него еще один лжедракон рвал на части Салдею, а третий стал сущим бедствием для Тира. Сразу три лжедракона.
Они все должны быть лжедраконами. Должны ими быть.
А еще ведь были десятки прочих знаков рядом с этими предзнаменованиями, казавшихся пустяшными, хоть иные и выглядели чистой выдумкой и беспочвенными слухами, однако взятые вместе... Докладывали об аэльцах, замеченных далеко на западе, в Муранде и в Кандаре. Пускай их видели то там, то тут лишь подвое-потрое, но какая разница, один аэлец или тысячи? Ведь за все годы, минувшие после разлома мира, аэл выступили из своей пустыни лишь однажды. Только раз в аэльскую войну оставили они свою бесплодную глухомань. А еще поговаривали, что Атаан Миэйр, морской народ, как будто позабыв о торговле ради поисков знамений и предвестий, каких именно они не рассказывали никому, выходят в море, заполнив трюмы своих кораблей всего лишь наполовину, а то и вовсе без груза. Впервые за неполные 400 лет в Илиане провозгласили великую охоту за рогом, и охотники отправились на поиски легендарного рога Валер, о котором пророчество утверждает, будто он поднимет всех мертвых героев из могил, и выйдут они сражаться в Тарман-Гайдон в последней битве против тени. Ходили слухи и о том, что огеры, всегда слывшие затворниками и сторонившиеся людей, отчего большинство простых смертных считали их легендой, созывают встречи между обитателями своих стедингов, столь отдаленных один от другого. Но для Найла самым важным и значительным было то, что Айседой, судя по всему, ныне стали действовать, не скрываясь. Ходили слухи о том, что они уже послали нескольких своих сестер в Салдею, чтобы те дали отпор появившемуся там лжедракону. Тот, носивший имя Мазрим Таим, был способен направлять единую силу, что было редкостью среди мужчин. Сама по себе подобная способность внушала страх и презрение, и мало кто полагал, будто такого мужчину возможно одолеть без помощи Айседой. Лучше согласиться принять помощь Айседой, чем дожидаться неотвратимых кошмаров, когда тот сойдет с ума. А безумие для подобных Тайму мужчин — неизбежный конец. Но, по-видимому, в Тарвалане решили отправить и других Айседой в подмогу другому лжедракону Фалме. Иного вывода из имеющихся фактов не сделать. Сложившаяся из этой мозаики картина пробрала Найла морозным холодом до мозга костей. Хаос множился. То, что было неслыханно прежде, происходило повсюду. Казалось, весь мир дробится, исходит на крошево, взбивается, бурлит и вот-вот вскипит. Ему это виделось ясно и отчетливо, и в самом деле близится последняя битва. Все его планы разрушены, ведь эти планы призваны были прославить его имя среди детей света, и его помнили бы сотни грядущих поколений. Впрочем, в сумятице неминуемо возникнут иные возможности, нужно лишь воспользоваться удобным случаем. И Найл уже готовил новые планы, намечал новые цели. Только бы ему досталось силы воли осуществить свои замыслы.
«Свет, дай мне продержаться сколько надо. Позволь прожить подольше и все успеть».
Из моря мрачных мыслей Найла вывел почтительный стук в дверь.
«Входи!»
— отрывисто приказал он. Слуга в куртке и бриджах, форменных гербовых цветов, белое с золотом, шагнул через порог и низко поклонился. Потупя очи долу, слуга возгласил, что Джайхим Каридин, помазанник света, инквизитор десницы света, явился по приказу лорда-капитан-командора. Следом, не дожидаясь разрешения Найла, в зал вошел Каридин. Найл жестом велел слуге удалиться. Дверь в зал аудиенции еще не успела полностью закрыться, как Каридин, картинно взмахнув белоснежным плащом, преклонил колено. Спереди на плаще красовалась эмблема, сияющее солнце, наложенное на алый пастырский посох Ярлыгу. Последний символ свидетельствовал о принадлежности его носителя к деснице света, членов которой называли вопрошающими, а многие так и попросту допросниками, хотя редко в лицо.
«Вы приказали мне явиться, милорд-капитан-командор», — промолвил Каридин громким голосом, — «и я возвратился из Старабана».
Найл окинул взглядом Каридина. Это был высокий, давно вошедший в зрелый возраст мужчина, однако крепкий и мускулистый, хоть седина и коснулась его волос. Как всегда, его черные, глубоко посаженные глаза проницательно блестели. И Каридин даже не моргнул под пристальным взором лорда-капитан-командора. Мало кто мог похвалиться настолько чистой совестью либо настолько крепкими нервами. По-прежнему, коленопреклоненный, Каридин ожидал так спокойно, будто бы для него было обыденным делом получить лаконичный приказ оставить свое войско и незамедлительно вернуться в Амадор, причем без объяснения причин срочного вызова. Впрочем, поговаривали, что Джайхим Каридин терпением и выдержкой способен потягаться с валуном.
«Поднимись, чадо Каридин!»
И когда тот выпрямился во весь рост, Найл промолвил.
«Я получил из Фалме тревожное известие!»
Отвечая, Каридин разглаживал складки своего плаща. Несмотря на должное уважение, его голос звучал так, словно он разговаривал с равным по положению человеком, а не с главой чад света, которому поклялся повиноваться до самой смерти.
«Милорд-капитан-командор имеет в виду вести, что принес ему чадо Джаред Байер, в недавнем прошлом помощник лорда-капитана Борнхальда».
У Найла задергалось левое веко, что с давних пор служило предвестником закипающего гнева. По его предположениям, о прибытии Байера в Амадор знали лишь трое, и за исключением Найла никому не было ведомо, откуда тот явился.
«Не переусердствуй, Каридин. Однажды стремление все разузнать может привести тебя в руки твоих же допросников».
Каридин остался невозмутим, лишь слегка поджал губы, услышав оскорбительное прозвание.
«Милорд-капитан-командор,
Десница выискивает истину повсюду, дабы служить свету.
Служить свету, но не детям света. Все чада служили свету, но Педро Найл нередко задавался вопросом. А считает ли вопрошающий себя действительно частью детей света?
«И какую же истину ты, Каридин, готов мне раскрыть о случившемся в Фалме?» «Друзья темного, милорд капитан-командор!»
«Друзья темного?» Приглушенный смешок Найла прозвучал совсем невесело.
«Несколько недель тому назад я получал от тебя доклады, что Джеффром Борнхольд обернулся прислужником темного, поскольку, вопреки твоим приказам, отправил солдат на мыс Томан».
Голос Найла сделался опасно тихим.
«Не хочешь ли ты убедить меня сейчас, что Борнхольд, сам будучи приспешником темного, повел 1000 детей света биться насмерть с другими друзьями темного?» «Был он другом темного или не был, теперь никогда не станет известно», — мягко сказал Каридин. «Он умер, прежде чем его призвали к ответу. Происки тени темны и туманны, и зачастую кажутся безумными тем, кто идет в свете. Но Фалмы захватили приспешники темного, и в том у меня нет сомнений. Друзья темного и оседы, оказавшие поддержку лже-дракону. Ничто иное, как единая сила, уничтожила Борнхольда и его воинов. В этом я уверен, милорд-капитан-командор. Именно она уничтожила армии, которые Тарабан и Арат-Доман послали против друзей темного, окопавшихся в Фалме».
«А что это за россказни? Будто те, кто захватил Фалмы, явились из-за Аридского океана».
Каридин покачал головой.
«Милорд, капитан, командор, в народе ходит уйма всяких слухов. Некоторые утверждают, будто то были армии, которые Артур Ястребиное Крыло 1000 лет назад отправил за океан, и которые теперь возвращаются, чтобы заявить права на нашу землю. Что ж, некоторые даже заявляют, будто видели в Фалме самого Артура Ястребиное Крыло и вдобавок половину героев из легенд и сказаний. Запад от Тарабана до Салдеи бурлит, и каждый день сотнями всплывают новые слухи, нелепее и безумнее прежних. Эти так называемые шончан были не более чем сбродом из приспешников темного, собравшихся, чтобы поддержать лже-дракона, только на сей раз им в открытую оказали помощь оседой».
«Какие у тебя имеются доказательства?»
Найл произнес эти слова таким тоном, словно высказанные доводы не вызвали у него доверия.
«Ты захватил пленников?»
«Нет, милорд, капитан-командор, не захватил. Как Чадо Байер несомненно рассказал вам, Борнхольду удалось нанести им тяжкий урон, вынудив рассеяться. И, безусловно, никто из тех, кого мы допрашивали, не признался в том, что выступал в поддержку лже-дракона. Что касается доказательств, их можно разделить на две части. Позволит ли мне, милорд, капитан-командор?»
Нетерпеливым жестом Найл разрешил Каридину продолжать.
«Первая часть — доказательства от противного. Редкие корабли пытались пересечь океан Арид, и большинство смельчаков так и не вернулись. Те же, кто смог возвратиться, повернули назад раньше, чем у них подошли к концу запасы воды и еды. Даже морской народ не пересекает Аридский океан. Они ведь плавают везде, где можно вести торговлю, даже ходят к землям за Аирской пустыней. Милорд, капитан, командор, если есть какие-то земли за океаном, то они находятся вне досягаемых пределов. Океан слишком обширен. Перевести армию через океан столь же невозможно, как перелететь через него».
«Наверное», — медленно сказал Найл. «Это определенно кое о чем говорит. Что у тебя за вторая часть?»
«Милорд, капитан Командор, многие из допрошенных нами свидетельствовали о чудовищах, сражающихся на стороне приспешников темного, и от своих показаний они не отказывались, даже когда приходилось прибегать к последней стадии допроса. Кем же могут быть те чудовища, как не троллоками и прочими отродьями тени, каким-то образом доставленными из запустения?»
Каридин развел руками, словно подводя итоговую черту.
«Большинство людей полагают, что троллоки — это всего-навсего небылицы, досужие россказни и вздор, а прочие уверены, что их всех перебили в троллоковых войнах. Как еще они могли назвать троллока, если не чудовищем?»
«Да, да, может быть, ты и прав, чадо Каридин. Возможно, я бы сказал».
Найл не собирался тешить самолюбие Каридина, выразив свое согласие с его аргументами.
«Пусть немного помучается. Но что насчет него?»
Он указал на свернутые портреты. Насколько он знал Каридина, у инквизитора в покоях наверняка имелись свои рисунки, подобные этим.
«Насколько он опасен? Способен ли он направлять единую силу?»
Инквизитор пожал плечами.
«Может быть, он способен направлять, а может и нет. Вне всяких сомнений, айседой, если захотят, смогут убедить людей, будто и кот способен направлять силу. А что касается того, опасен ли он, любой лже-дракон опасен, пока не повержен, а такой, у кого за спиной не таясь стоит Тарвалан, опаснее в десятеро. Но сейчас он не так опасен, как может стать через полгода, если не дать ему отпор. Те пленники, которых я допрашивал, самого лже-дракона не видели ни разу и понятия не имеют, где он находится ныне. Его силы разобщены. Сомневаюсь, что в каком-то одном месте собрано вместе больше 200 его сторонников. Смести их с лица земли под силу даже тарабанцам и домонийцам, даже им по отдельности, не будь они так увлечены междоусобицей».
«Даже лже-дракона?» — бесстрастно промолвил Найл. — «Недостаточно, чтобы заставить их забыть 400-летнюю свару за обладание равниной Алмат, как будто кто-то из них в силах удержать ее».
Выражение лица Каридина не изменилось, и Найл задумался о том, как инквизитору удается быть столь невозмутимым.
— «Недолго тебе оставаться спокойным, вопрошающий».
«Это не важно, милорд капитан командор. Зима удержит всех в лагерях. Возможно, только случайные стычки и редкие рейды. Когда же погода станет теплее и войска получат возможность передвигаться...» «Борнхельд забрал с собой на погибель на мысе Томан лишь половину своего легиона. Со второй половиной я до смерти затравлю этого лже-дракона. Мертвец никому не опасен».
«А если ты столкнешься с тем, что, по-видимому, встретил Борнхальд, с айседой, направляющими силу для убийства?»
«Колдовство не защитит их от стрел или кинжала в ночи. Умирают они столь же быстро, как и любой другой».
Каридин улыбнулся.
«Обещаю вам, я преуспею еще до наступления лета».
Найл кивнул. Теперь его собеседник был уверен в себе, даже слишком. Уверился, что если опасные вопросы и имелись, то они уже прозвучали.
«Тебе, Каридин, стоило бы не забывать, что меня считали превосходным тактиком». «А почему, — негромко спросил Найл, — ты не повел в Фалма свои собственные силы? Раз на мысе Томан обосновались друзья Темного, а их войско захватило Фалма,
то почему ты пытался остановить Борнхальда?»
Каридин моргнул, однако его голос не утратил твердости.
«Поначалу были одни лишь сплетни, милорд капитан Командор. Слухи столь дикие, что никто в них не верил. Ко времени, когда я узнал истину, Борнхальд уже вступил в битву. Он погиб, и приспешники темного рассеялись. Кроме того, моей задачей было нести свет на равнину Алмат. Я не мог нарушить данные мне приказы ради того, чтобы гоняться за слухами».
«Твоей задачей?» — сказал Найл, вставая и возвышая голос.
Каридин был на голову выше его, но инквизитор отступил на шаг.
«Твоей задачей? Твоей задачей было захватить равнину Алмат! Пустое ведро, никем не удерживаемое, разве что на словах и громогласными претензиями, и все, что от тебя требовалось, наполнить его! Вновь бы появилась страна Алмат, и была бы она под властью детей света, и им не нужно было бы лицемерно уверять свои преданности болвана-короля. Амадиция и Алмат, и зажатые ими в тиски Тарабан. Через 5 лет мы бы властвовали там столь же твердо и уверенно, как и здесь, в Амадиции. А ты все пустил псу под хвост!»
Улыбка Каридина наконец-то пропала.
«Милорд капитан Командор!» — запротестовал он. «Как же я мог предвидеть то, что случилось? Еще один лже-дракон, Тарабан и Ара Доман в конце концов начали войну, после того, как столько лет лишь рычали друг на друга и скалили клыки. И Айседы, раскрывшие свою истинную суть после 3000 лет обмана. Хотя даже после такого еще не все пропало. Я могу найти и уничтожить этого лже-дракона, пока его последователи не успели объединиться. И как только тарабанцы и домонийцы ослабят друг друга, равнину можно будет очистить от них без... «Нет!» — оборвал его Найл. «Конец твоим планам, Каридин. Наверное, мне следует прямо сейчас передать тебя в руки твоих вопрошающих. Верховный инквизитор вряд ли станет возражать. Он до скрежета зубовного жаждет найти, на кого бы возложить вину за случившееся. Кого-то из своих он никогда бы не выставил виновным. Но сомневаюсь, что он станет перечить, если я назову твое имя. Несколько дней под допросом, и ты признаешься в чем угодно. Даже себя назовешь другом темного. Не пройдет и недели, как ты окажешься на эшафоте под топором палача».
Бусинки пота выступили на лбу Каридина.
«Милорд капитан Командор!» Он запнулся, сглотнул. «Кажется, милорд капитан Командор говорит, что есть и иная возможность. Ему достаточно только сказать о ней, и я клянусь подчиниться».
«Сейчас», — подумал Найл, — «пора метнуть кости на игральную доску».
По коже побежали мурашки, словно бы он оказался на поле боя и внезапно понял, что вокруг него на сотню шагов одни враги, все до единого только враги. Не бывало такого, чтобы лорды, капитан, командоры отправлялись на свидание с плахой и палачом. Но всем известно не про один случай, когда кто-то из них вдруг умирал, и наскоро оплаканный был поспешно заменен на высоком посту теми, чьи взгляды не представляли опасности.
«Чадо Каридин, — решительно сказал Найл, — ты обязан будешь приложить все силы, дабы этот лже-дракон не погиб. И если какие-то айседы явятся противостоять ему, а не поддержать его, ты пустишь в ход свои кинжалы в ночи».
У инквизитора отвисла челюсть. Однако он быстро пришел в себя, устремив на Найла изучающий взгляд.
«Убивать Айседой мой долг, но позволить лже-дракону свободно бродить по миру — это было бы изменой и кощунством!»
Найл глубоко вздохнул. Он буквально кожей чувствовал невидимые кинжалы, подстерегающие в тенях. Но первый шаг уже сделан, и отступать поздно.
«Не будет измены сделать то, что должно быть сделано. И даже кощунство можно стерпеть ради благого дела».
Одних этих двух фраз было достаточно, чтобы обречь Найла на смерть.
«Ведомо ли тебе, чадо Каридин, как объединить людей под своим началом? Как это сделать быстрее всего? Не знаешь? Нет? Выпусти на улице льва, бешеного льва. И когда паника охватит людей, когда от ужаса у них душа в пятки уйдет, спокойно скажи им, что совсем разберешься. Потом ты убиваешь льва и приказываешь им повесить тушу на самом видном месте. И прежде чем они опомнятся, отдаешь другой приказ, и они подчинятся ему. А если ты продолжишь им приказывать, они будут покорно исполнять твои приказы, потому что именно ты был их спасителем. И кому же, как не тебе, лучше возглавить их?»
Каридин неуверенно повел головой.
«Вы намерены захватить их, милорд-капитан-командор? Взять под свою руку не только одну равнину Алмат, но еще и Тарабан с Ардоманом?»
«Что я замыслил, то ведомо лишь мне. Тебе же должно подчиняться, ведь ты именно это и поклялся делать. Уже к ночи я ожидаю донесений об отправленных на равнину гонцах на быстрых скакунах. Уверен, тебе известно, в каких словах надо составлять приказы, чтобы никто не заподозрил того, чего им знать не положено. Если тебе понадобится задать кому-то трепку или совершить на кого-то набег, пусть это будут тарбанцы и домонийцы. Это не даст им убить моего льва. Нет уж, во имя света мы силой принудим их к миру».
«Как прикажет милорд-капитан-командор», —
учтиво произнес Каридин.
«Слушаю и повинуюсь».
«Излишне учтиво». От улыбки Найла повеяло ледяным холодом.
«На случай, коли твоя клятва недостаточно крепка, знай, если этот лже-дракон умрет прежде, чем я отдам приказ предать его смерти, или если его захватят тарваланские ведьмы, то однажды утром тебя найдут с кинжалом в сердце. И если со мной что-то произойдет, какой-нибудь несчастный случай, даже если я просто умру от старости, ты не переживешь меня и на месяц».
«Милорд-капитан-командор, я же дал клятву повиноваться».
«Так ты и сделал», — оборвал его Найл. «Вот и не забывай своей клятвы. А теперь ступай».
«Как прикажет милорд-капитан-командор».
На сей раз голос Каридина не был столь же спокойным. Дверь за инквизитором закрылась. Найл потер руки. Его донимал холод. Катились, кувыркаясь, игральные кости. И никак не угадаешь, какие грани они покажут, когда остановятся. Воистину грядет последняя битва. Не мифическая Тарман-Гайдон, когда, по утверждениям легенд, вырвется на волю темный. Напротив него встанет дракон возрожденный. Нет, вовсе не та, он был уверен. Жившие в эпоху легенд Айс Седай сумели проделать отверстие в узилище темного в Шайл-Гул. Но Льюстерин, убийца родичей, и его сотни спутников запечатали ее заново. Ответный удар навсегда запятнал мужскую половину истинного источника и вверг их в безумие. И так начался разлом мира. Но любой из тех древних Айс Седай был способен совершать такие деяния, которые не по силам и десятку сегодняшних тарваланских ведьм. Наложенные ими древние печати выстоят. Пейдрон Найл был человеком беспристрастно холодной логики и здраво рассуждал о том, каким может быть Тарман Гайдон. Орды звероподобных троллоков устремляются на юг, вырвавшись из великого запустения, как то произошло 2000 лет назад, в троллоковы войны. Во главе их полчищ полулюди, мурдралы. Возможно даже, что командовать будут и люди, новые повелители ужаса из числа приспешников темного. Под их натиском человечество, расколотое на грызущиеся друг с другом государства, не устоит. Но он, Пейдрон Найл, объединит все человечество под знаменами Детей Света, сложит новые легенды, повествующие о том, как бился Пейдрон Найл в Тарман-Гайдон и как он победил.
«Во-первых, — пробормотал он, — выпустить на улицы бешеного льва».
«Бешеного льва!»
Найл резко развернулся на каблуке, оглянувшись на выскользнувшего из-за одного из свисавших со стены знамен костлявого человечка с большим, напоминающим клюв, носом. Найл успел заметить закрывающуюся панель, и полотнище с тягом вновь ровно легло вдоль стены.
«Ордейт, для чего я показал тебе этот тайный проход?» — рявкнул Найл. «Дабы ты являлся по моему вызову так, чтобы об этом не узнала полцитадели, а вовсе не для того, чтобы ты мог подслушивать мои разговоры».
Ордейт прошел через комнату, приблизился к Найлу и отвесил тому вежливый поклон.
«Отслушивать, великий лорд, я бы никогда не стал так поступать. Просто я только что явился и поневоле услышал ваши последние слова. Не более того».
Губы Ордейта кривила полуулыбка-полуусмешка, которая, по наблюдениям Найла, никогда не покидала лица, даже тогда, когда тот полагал, что его никто не видит. Месяц назад, в середине зимы, неуклюжий коротышка появился в Амадиции, оборванный и полумертвый от холода, и каким-то образом ухитрился языком проложить себе дорогу через все караулы и через всех охранников к самому Пейдрону Найлу. Казалось, он хорошо осведомлен о событиях на мысе Томан, причем в таких подробностях, которые не нашли отражений не только в равной степени пространных и невразумительных донесениях Каридина, но и в рассказе Байера, не говоря уже обо всех прочих докладах и слухах, что доходили до Найла. Имя, каковым назвался чужак, было, разумеется, не настоящим. На древнем наречии слово «ордейт» означает «полынь». Когда Найл высказал свои сомнения по этому поводу, тот ответил лишь:
«Кто мы были такие? Люди давно позабыли, а жизнь горька».
Но был он далеко не глуп. Именно он помог Найлу увидеть узор в круговерте отдельных событий. Ордейт шагнул к столу и взял один из рисунков. Когда он развернул рисунок достаточно для того, чтобы открыть лицо изображенного на нем юноши, вечная улыбка на физиономии Ордейта растянулась почти до гримасы. Найл все еще сердился от того, что Ордейт явился к нему в приемный зал без вызова.
«Ты находишь лже-дракона забавным, Ордейт? Или он напугал тебя?»
«Лже-дракон», — тихо промолвил Ордейт.
«Да, да, разумеется, именно так. Кем же иначе ему быть?»
Он разразился лающим смехом, скорее смакивающим на кашель, который точно напильником прошелся по нервам Найла. Порой Найл думал, что Ордейт наполовину, если не совершенно, безумен.
Тем не менее, помешанный он или нет, в остром уме ему не откажешь. «Ты что имеешь в виду, Ордейт? Ты говоришь так, будто он тебе знаком».
Ордейт вздрогнул, словно успел позабыть о присутствующем рядом лорде капитан Командоре.
«Знаком мне? О да, я знаю его. Его имя Ранд Алтор, родом из двуречья, из глухого уголка Андора. И он приспешник темного, настолько глубоко погрязший в тени, что душа у вас скукожится, знай вы об этом хоть половину».
«Двуречье», — задумчиво протянул Найл. «Кто-то уже рассказывал мне о другом приспешнике темного родом из двуречья, еще об одном юноше. Странно слышать, что друзья темного появляются из подобных краев. Хотя, говоря откровенно, они вообще повсюду».
«О другом, великий лорд», — сказал Ордейт. «Из двуречья? Уж не Мэтрим ли это Коутон или Перри Найбора? С тем они одногодки и едва ли отстают от него на пути зла».
«Мне докладывали, что он именовался Перрином», —
хмурясь промолвил Найл.
«Так ты говоришь, их трое? В двуречье почти ничего нет. Оттуда привозят лишь табак да шерсть. Сомневаюсь, найдется ли какой иной край, народ которого был бы более оторван от остального мира?»
«В городах друзья темного вынуждены так или иначе скрываться, таить свою натуру. Им нужно связываться с другими через чужестранцев, которые приходят из иных мест и отправляются дальше, дабы оповещать прочих об увиденном. Но в тихих деревеньках, отрезанных от мира, куда редко забредают чужаки, в такой глухомании наверняка все окажутся друзьями темного. Более подходящего места и не придумать».
«Как же, Ордейт, тебе удалось разузнать имена друзей темного? Троих друзей темного из каких-то дальних далей? Слишком много секретов ты скрываешь, Полынь, и выхватываешь из рукава один сюрприз за другим. Куда там министрелю?»
«Великий лорд, ни один человек не способен рассказать все, что ему известно»,
— заискивающе ответил Ордейт.
«Пока в словах нет пользы, они будут лишь пустой болтовней. Скажу вам вот что, великий лорд, этот Ранталтор, этот дракон пустил в двуречье глубокие корни, буквально врос туда».
«Лже-дракон!» —
гневно бросил Найл, и собеседник не замедлил склониться перед ним.
«Разумеется, великий лорд, я оговорился».
Вдруг Найл заметил, что в руках Ордейта рисунок сминается и рвется, хотя лицо его, не считая той сардонической усмешки, оставалось бесстрастным. Пальцы конвульсивно теребили пергамент.
«Прекратить!» —
скомандовал Найл. Он выхватил портрет из рук Ордейта и тщательно расправил его.
«У меня не так много изображений этого человека, и я не могу допустить, чтобы их портили».
Значительная часть рисунка размазалась. По груди юноши прошел разрыв, но лицо чудесным образом осталось нетронутым.
«Простите меня, великий лорд», —
Ордейт отвесил глубокий поклон с вечной своей улыбкой.
Я ненавижу друзей темного!»
Найл продолжал рассматривать выполненный пастелью портрет. Ранд-Алтор из Двуречья.
«Пожалуй, мне нужно составить и обдумать планы относительно Двуречья, когда сойдут снега. Наверное».
«Как будет угодно великому лорду!»
Со всем обхождением промолвил Ордейд. Каридин шагал по коридорам цитадели, и выражение его лица заставляло прочих шарахаться от него, хотя, по правде говоря, мало кто искал общества вопрошающих. Слуги, спешащие по урочным делам или с какими-либо поручениями, старались слиться с каменными стенами, и даже мужчины в белых плащах с золотыми бантами, указывающими на их командный ранг, заметив гримасу на лице инквизитора, сворачивали в боковые переходы. Он настежь распахнул дверь в свои покои и с грохотом захлопнул ее за собой, не чувствуя обычного довольства при виде богатой обстановки, превосходных ковров из старобана и тира, примечательных сочностью своей расцветки и буйством различных оттенков красного, золотого и голубого. Фигурных, со скошенными кромками зеркал из Илиана, стоящего посреди чертога длинного стола, украшенного затейливой резьбой и окантовкой в виде золоченых листьев. Искусный мастер-резчик из Лугарда отдал трудам по отделке почти год жизни. Сейчас же Каридин почти не замечал окружавшей его роскоши.
«Шарбан!»
На сей раз камердинер не явился на зов, хотя в этот час его слуге полагалось прибирать комнаты.
«Да испепелит тебя свет, Шарбан! Где ты?»
Краешком глаза, уловив какое-то движение, Каридин обернулся, готовый потоком брани и проклятий разнести Шарбана в пух и прах. Но едва не сорвавшиеся с уст проклятия осели на языке и застряли в горле, когда навстречу Каридину со зловещей змеиной грацией шагнул Мурдраал. Фигурой он походил на человека, причем вряд ли превосходил ростом и сложением большинство людей, но на этом сходство кончалось. Черные смертные одеяния и плащ, почти не колышущиеся при движении, лишь оттеняли белизну его кожи, бледной, как у личинки мухи. Глаз у Мурдрала не было, и этот безглазый взор наполнял Каридина, как и тысячи прочих до него, невыразимым ужасом.
«Что?»
Каридин осекся, во рту страшно пересохло, и он задвигал челюстью, стараясь увлажнить горло и вернуть голосу нормальное звучание.
«Что ты здесь делаешь?»
И все равно вопрос прозвучал с надрывом. Бескромные губы получеловека вывернула улыбка.
«Там, где есть тень, могу пройти и я».
В голосе его слышался шелест, с которым змея проползает меж сухих листьев.
«Предпочитаю держать под присмотром тех, кто мне служит».
«Бесполезно».
С усилием Каридин оторвал взгляд от мертвенной белизны и гладкости этого болезненно-бледного лица и повернулся к Мурдралу спиной. Дрожь сверху вниз пробежала у него по хребту. Еще бы! Ведь за спиной Мурдраал, висевшим на стене зеркале, Каридин отчетливо видел все, все, кроме получеловека. Мурдраал предстал в отражении каким-то расплывчатым пятном. Смотреть на отражение оказалось не очень приятно, но все-таки куда легче, чем встретить взгляд этого существа. Голос Каридина немного окреп.
«Я служу
Он умолк, внезапно осознав, где находится. В самом сердце цитадели света. Малейший слух о словах, что он собирался произнести, и его передадут десницы света. Услышав их, даже самый ничтожный из детей убьет его на месте. Каридин был здесь один, не считая Мурдрала и, возможно, Шарбана. Где же этот проклятый бездельник? Было бы неплохо, если бы для взора получеловека нашлась какая-нибудь другая мишень, пусть даже впоследствии от слуги придется избавиться. Тем не менее Каридин понизил голос.
«Я служу великому повелителю тьмы, как и ты. Мы оба служим».
«Если тебе угодно так считать».
Мурдрал рассмеялся, и от этого звука кости у Каридина задрожали.
«И все же я желаю знать, почему ты здесь, а не на равнине Алмат?»
«Я? Меня вызвали сюда по приказу лорда-капитана-командора!»
Мурдрал проскрежетал.
«Приказы твоего лорда-капитана-командора не дороже дерьма! Тебе было приказано отыскать человека, прозываемого Ранталтор, и убить его! Это прежде всего!» «Превыше всего! Почему ты не подчиняешься?»
Каридин сделал глубокий вдох. Он чувствовал направленный в спину взгляд, как будто лезвием ножа скребут по хребту.
«Ситуация изменилась?» — промолвил инквизитор. «Кое-что я больше не контролирую так хорошо, как прежде!»
Раздался резкий скребущий звук. И Каридин дернул головой, пытаясь увидеть источник неприятного скрипа. Мурдрал вел рукой по столешнице, и из-под его ногтей выкручивались тонкие усики-стружки.
«Ничего не изменилось, человек. Ты отрекся от клятв, принесенных свету, и дал иные клятвы. И подчиняешься ты именно этим клятвам!»
Каридин ошеломленно уставился на царапины, расчертившие полированную столешницу, и с трудом сглотнул.
«Не понимаю, почему вдруг стало так важно убить его? Я полагал, великий повелитель тьмы намеревался как-то его использовать».
«Допрос вздумал мне устраивать. Надо бы вырвать у тебя язык. Не твое это дело задавать вопросы. Как и понимать что-то, твой удел — повиноваться. Ты пройдешь дрессировку и будешь подчиняться. Это тебе понятно? К ноге, пес, и повинуйся хозяину!»
Гнев проточил себе путь сквозь толщу страха, и рука Каридина метнулась к бедру, нашаривая рукоять меча.
Но клинка там не было. Меч лежал в соседней комнате, где инквизитор его оставил, направляясь на встречу с Пейдроном Найлом.
Мурдрал же двигался стремительнее атакующей гадюки. Каридин открыл рот, чтобы закричать, и в этот момент рука получеловека мертвой хваткой стиснула его запястье. Кости чуть не заскрипели друг от друга, посылая вверх по руке волны мучительной боли. Крик, однако, так и не вырвался из горла Каридина, ибо другой рукой получеловек обхватил его подбородок, силой заставив сомкнуть челюсти. Пятки инквизитора оторвались от пола, затем потеряли опору и пальцы ног. Хрипя и издавая булькающие звуки, болтался он в воздухе в хватке Мурдрала.
«Слушай меня, человек! Ты как можно скорее отыщешь этого юношу и незамедлительно убьешь. Не думай, что тебе удастся скрыться. среди ваших чад есть и другие, которые сразу же мне донесут, коли ты отклонишься в сторону от своей цели. Чтобы тебя подбодрить, скажу вот что. Если Ранталтор не умрет в течение месяца, я заберу кого-нибудь из твоей семейки, сына или дочь, сестру или дядю. Ты не узнаешь, кого именно, пока избранник не сдохнет, испуская вопли. Если Алтор проживет еще месяц, я заберу кого-нибудь еще, а там и другого, потом еще одного, и когда никого из твоей родни, кроме тебя самого, живых не останется, а он по-прежнему будет жив, я заберу тебя прямиком в Шайл-Гул.
Мурдрал улыбнулся.
«Умирать ты будешь в течение многих лет, человек», — уяснил теперь.
Каридин издал какой-то звук. Наполовину стон, наполовину всхлип. Ему казалось, что шея его вот-вот сломается. Рыча, Мурдрал швырнул его через всю комнату. Каридин врезался в дальнюю стену и, оглушенный, соскользнул на ковер. Лежа ничком, он судорожно силился вдохнуть.
«Ты понял меня, человек?»
«Я слушаю и повинуюсь»,
— выдавил Каридин, уткнувшись лицом в ковер. Ответа не было. Он повернул голову, морщась от боли в шее. В комнате, кроме него, никого не было. Полулюди скачут на тенях, как на лошадях, так гласили легенды, и, сворачивая в сторону, исчезают. Никакая стена не способна помешать им. Каридину хотелось плакать. Он поднялся, проклиная потоки боли, распространявшиеся от запястья. Дверь распахнулась, и в комнату торопливо вкатился Шарбан. Пухлый человечек держал в руках корзину. Он замер на месте, уставившись на Каридина.
«Хозяин, с вами все в порядке? Простите меня за отлучку, хозяин, но я хотел покупать фрукты для вашего...»
Левой рукой, не пострадавшей при встрече с Мурдралом, Каридин выбил корзину из рук Шарбана, отчего сморщенные зимние яблочки раскатились по коврам и тыльной стороной ладони отвесил слуге сильную оплеуху.
«Простите меня, хозяин!» — прошептал Шарбан.
«Подай бумагу, перо и чернила!» — прорычал Каридин. «Пошевеливайся, остолоп! Мне нужно разослать приказы!»
«Ну какие приказы, какие?»
Шарбан помчался исполнять распоряжение, а Каридин, сотрясаемый дрожью, не сводил взгляда с глубоких царапин, избороздивших столешницу.